Глава 12. Строго говоря, такие дела не для меня. Я прекрасно знаю, на что гожусь. Прежде всего, я исполняю роль того гвоздя в кресле Вульфа, что не дает ему пребывать в постоянной спячке, просыпаясь лишь к обеду или ужину. А кроме того, я создан еще для двух вещей: схватить что-нибудь раньше, чем это попадет в лапы другому, и собрать разрозненные сведения Вульфу для размышлений. Нынешняя же экспедиция на 65-ю улицу — особый случай. Не буду скрывать, я не силен во всяких тонкостях. По натуре я человек прямой, и потому мне никогда не стать действительно хорошим детективом. Я изо всех сил стараюсь бороться с этим недостатком, чтобы он не мешал моей работе, но при расследовании убийств меня всегда охватывает желание подойти по очереди к каждому подозреваемому и, глядя ему в глаза, рубануть что-нибудь вроде: «Это не вы подложили яд в склянку с аспирином?» И расспрашивать так до тех пор, пока один из них не скажет «да». Я пытаюсь бороться с таким желанием, но сил, признаться, уходит немало. Вопреки моим ожиданиям, основанным на близком знакомстве с финансовым состоянием Фростов, квартира на 65-й улице оказалась не такой уж роскошной. В некотором шике ей, впрочем, нельзя было отказать. Стена в прихожей вся в зеркалах, включая дверцу шкафа, куда я повесил шляпу. В гостиной стулья и столики с хромированными ножками, богатая обивка, портьеры благородного темно-красного цвета, кованая металлическая решетка перед камином, который, судя по всему, не использовался, картины маслом в модных серебряных рамах. В общем, квартира произвела на меня не такое унылое впечатление, как ее обитатели. Дадли Фрост расположился в большом кресле у стены рядом со столиком, на котором стояли бутылки виски, графинчик с водой и пара стаканов. Перен Жибер, засунув руки в карманы, маячил у окна в другом конце комнаты к нам спиной. Когда мы вошли, он повернулся, а мамаша Хелен направилась в нашу сторону, недоуменно глядя на меня. «О-о-о!» — выдохнула она, поворачиваясь к дочери. «Ты пригласила?» «Да, мама», — решительно кивнула Хелен и с вызовом вздернула подбородок, чтобы не потерять самообладание. «Вы все знаете мистера Гудвина. Видели его вчера утром во время этих конфетных дел с полицией. Я попросила мистера Нира Вульфа взяться за расследование смерти дяди Бойда, и он согласился. А мистер Гудвин работает у него».
Дадли Фрост зарычал из своего угла. «Ну, подойди-ка сюда! Черт побери, что это за чушь?»
Левелин поспешил к отцу, чтобы остановить начавшееся словоизвержение. Перен Жибер подошел к нам и улыбнулся.
«Ба! Да это тот самый молодой человек, который не выносит сцен. Помнишь, Калида? Я тебе о нем рассказывал».
Он перевел взгляд на мисс Фрост.
«Хелен, дорогая моя, ты наняла мистера Вульфа? Хочешь выступить в роли Эринии, который из них Алекта, Мегеры или Тисифоны? Но я не вижу змей у тебя в волосах. Так значит, за деньги можно купить все, что пожелаешь, даже месть».
«Перестань, Перен», — остановила его мисс Фрост. «Я не собираюсь покупать месть».
Хелен слегка покраснела.
«Перен, я уже говорила тебе утром, что ты просто невыносим. Не доводи меня опять до слез, а то я...» «Да, я наняла мистера Вульфа, и мистер Гудвин пришел поговорить с вами».
«Со мной? О Бойде?»
Перен пожал плечами.
«Но если ты настаиваешь, то ради бога, только на многое он пусть не рассчитывает. Полицейские были здесь почти целый день, и я вдруг понял, как мало в сущности знаю о Бойде, хотя и знаком с ним больше 20 лет».
«Я уже давно привык на многое не рассчитывать», — ответил я. «К тому же вы все равно ничего толком не скажете. Мистер Вульф поручил мне поговорить и с вами, миссис Фрост, И с вашим деверем тоже. Мне придется кое-что записать. А когда я пишу стоя, то у меня пальцы сводит».
Миссис Фрост кивнула. «Думаю, здесь вам будет удобно».
Она направилась к креслу, где сидел Дадли Фрост, и я последовал за ней. Ее спина осмотрелась, что надо, и вообще, для своего возраста она сохранила неплохую фигуру. Левелин принялся пододвигать стулья. Жибер принес себе стул сам. Все расселись, я вытащил свой блокнот, карандаш и обратил внимание, что Хелен все еще старается держать подбородок повыше, хотя ее мать уже остыла. Первой заговорила миссис Фрост.
«Надеюсь, вы понимаете, мистер Гудвин, что для нас это ужасная трагедия. Мы ведь все старые друзья мистера Макнейра, и нам отнюдь не доставляет удовольствия говорить о его кончине. Я знала его всю свою жизнь, с детства».
«Понимаю. Вы родом из Шотландии?» Она кивнула.
«Да. Моя девичья фамилия Бьюкин».
Макнейр говорил нам об этом. Я быстро оторвал глаза от блокнота, надеясь сразить жертву. Но она лишь спокойно кивнула в ответ на мой стальной взгляд.
«Да-да. Из того, что говорил полицейский, я поняла, что Бойден довольно много рассказал мистеру Вульфу о своей молодости. Конечно, у вас есть преимущество. Вам известно, что именно он счел нужным сказать мистеру Вульфу. Я, естественно, знала, что Бойден не вполне здоров. Его нервы...
«Он был, если можно так выразиться, совсем развалено», — вставил Жибер. «Очень плох. Потому-то я и сказал полицейским, что это наверняка самоубийство».
«Да, он под конец просто спятил», — рявкнул Дадли Фрост. «Я же рассказывал, что он вчера выкинул. Он поручил своему адвокату затребовать отчет о состоянии наследства Эдвина. На каком основании? Он что, крестный отец, Хелен? Просто невероятно и абсолютно незаконно. Я всегда знал, что он сумасшедший».
Поднялся гвалт. Миссис Фрост возражала горячо и решительно. Левелин со сдержанным раздражением. Хелен ограничивалась неопределенными восклицаниями. Перен Жибер вытащил сигарету, спокойно оглядел всех и кивнул мне так, будто только нам двоим был известен некий забавный секрет. Я перестал писать, а просто слушал и наблюдал. Дадли Фрост гнул свое.
«Да он полный псих! Почему бы ему и не наложить на себя руки, черт побери? Хелен, дорогая, ты прекрасно знаешь, я души в тебе не чаю, но я просто не могу уважать твою любовь к этому ничтожеству только потому, что его больше нет в живых. Мы были глубоко безразличны друг другу. Какой же смысл строить тут что-то из себя? А то, что ты притащила сюда этого типа...»
«Отец, ну хватит же, прекрати!» «И полбутылки как не бывало!»
Как бы, между прочим, заметил Перен Жибер. Миссис Фрост, сидевшая теперь с плотно сжатыми губами, пристально посмотрела на него. Я наклонился к Дадли Фросту и заорал.
«Что случилось? Где болит?»
Он вздрогнул и свирепо уставился на меня.
«Где что болит?»
Я довольно ухмыльнулся. «Да нет, ничего. Просто хотел узнать, как у вас со слухом. Думаю, он прорежется, как только я уйду. Но будет все-таки лучше, если вы позволите мне задать несколько дурацких вопросов и кратко, но по возможности искренне ответите на них».
«Мы уже ответили на них. Ответили на все дурацкие вопросы, какие только можно придумать. Уже битый день этим занимаемся. И все из-за того, что это ничтожество Макнейр».
«Хорошо. Что он был ничтожеством, я уже записал. А вот вы обмолвились насчет самоубийства. Что могло подтолкнуть его к этому?»
«Откуда мне знать, черт побери?»
«Значит, вот так сразу объяснить не можете».
«А я и не хочу ничего объяснять. Этот тип был не в себе, я всегда говорил. Я говорил это еще больше 20 лет назад в Париже, когда он развешивал на проволоке яйца, раскрашивал их и называл все это мирозданием.
Хелен больше не могла сдерживать себя.
«Дядя Бойд никогда...»
Она сидела справа от меня. Я наклонился и легонько коснулся ее рукава. «Бросьте. На каждый чих не наздравствуешься». Затем я повернулся к Перену Жеберу. «Вы первым заговорили о самоубийстве. Как вы думаете, почему он это сделал?»
«Не знаю», — пожал плечами Жебер. «У него было очень плохо с нервами».
«Ага, и голова у него болела. А вы, миссис Фрост, не знаете?» Она посмотрела на меня взглядом, который нелегко было выдержать.
«Ваш вопрос звучит несколько провокационно. Вы не находите? Если вы имеете в виду, знаю ли я, что конкретно могло подтолкнуть Бойдена к самоубийству, то нет, не знаю. А вы считаете, это было самоубийство?»
«Не знаю, что и подумать», — нахмурилась она. «Я очень близко знала его и полностью исключить самоубийство не могу. К тому же представить, что кто-то убил его, просто невозможно».
Я сделал было глубокий вдох, но, решив, что не стоит подражать Вульфу, тут же подавил его и медленно обвел всех взглядом. «Всем, конечно, известно, что Макнейр скончался у Нира Вульфа в кабинете. Мы с Вульфом присутствовали при этом и, естественно, знаем, что именно он говорил перед смертью и как умер. Не берусь судить, насколько точны выводы полицейских, но на умозаключение мистера Вульфа я привык полагаться. А он уже кое-что сообразил в этом деле. Ему абсолютно ясно, что Макнейр не убивал себя. Самоубийство исключено, так что не надейтесь, эта версия не пройдет. Предлагайте другие». Перен Жебер потушил в пепельнице окурок.
«Что касается меня, — начал он, — то я вообще не считаю себя обязанным что-либо предлагать. Я эту-то версию выдвинул исключительно по широте натуры. А почему, кстати, вы исключаете самоубийство?»
Не успел я и глазом моргнуть, как миссис Фрост негромко заметила.
«Я приняла вас в моем доме, мистер Гудвин, потому что вас пригласила моя дочь. Но вам не кажется, что вы ведете себя вызывающе? У меня нет никаких версий».
«Не обращай на него внимания, Калида!» — пробурчал Дадли Фрост. «Как будто его нет! Лично я отказываюсь с ним разговаривать!»
Он потянулся к виски. «Если на то пошло, — заметил я, глядя миссис Фрост прямо в глаза, — то я могу вести себя еще более вызывающе и, тем не менее, сохраню надежду попасть в рай. Почему бы мне, например, не высказать свое отношение к вашему лицемерному замечанию о том, что вы приняли меня в своем доме? Во-первых, этот дом не ваш, он принадлежит Хелен, если, конечно, она вам его не подарила». Мисс Фрост тихонько ахнула, а миссис Фрост в изумлении уставилась на меня, но я не растерялся. «Я просто хочу, чтобы вы поняли, с кем имеете дело. Полицейский, и те не так глупы, как вы, вероятно, считаете. Пора, наконец, посмотреть правде в глаза. Бойдена Макнейра прикончили, и Хелен Фрост посчитала своим долгом выяснить, кто это сделал. У нее достало ума обратиться именно к тому, кто действительно может помочь. И слава богу, у нее хватает средств, чтобы заплатить за это. И вот она, ваша дочь, племянница, двоюродная сестра и почти невеста, привозит меня сюда. Я прекрасно понимаю, что вы не собираетесь выкладывать мне всю подноготную, и вы это знаете. Но почему я должен выслушивать какой-то детский лепет? У Макнейра болела голова, и он отправился к Ниро Вульфу, чтобы там свести счеты с жизнью. У вас даже не хватает смелости сказать прямо: мы отказываемся говорить на эту тему, ибо во что бы то ни стало хотим остаться в стороне. Но давайте попробуем разобраться. Может быть, вы все-таки имеете к этому делу некоторое отношение?» Я нацелил карандаш прямо на тонкий нос Перена Жибера.
«Начнем с вас. Знаете ли вы, что Дадли Фрост мог бы сказать нам, где эта шкатулка?»
Я внимательно смотрел на Жибера, но краем глаза наблюдал за миссис Фрост, которая сидела слева от него. Жибер попался на мою хитрость. Он резко повернулся к Дадли Фросту и снова уставился на меня.
Миссис Фрост вздрогнула, глянула на Жибера и замерла.
Дадли прямо-таки зарычал. «Что? Какая еще шкатулка? Эта идиотская штука из его завещания? Вы, видно, тоже спятили, черт побери! Да как вы смеете?»
«Спокойно», — я мягко улыбнулся. «Я всего лишь сказал, что вы могли бы...»
«Да, именно штука, что Макнейр завещал Вульфу. Она у вас?»
Фрост повернулся к сыну и прорычал. «Я отказываюсь с ним разговаривать!»
«Как хотите. Но вообще-то я на вашей стороне. И вот что я вам скажу. Вы прекрасно знаете, что окружной прокурор вправе заставить вас дать отчет о состоянии наследства вашего брата. А об ордере на обыск вы когда-нибудь слышали? Надеюсь, что когда сегодня полицейские отправились с таким ордером к вам домой искать шкатулку, горничная открыла им дверь. Она вам не звонила?» «Думаю, поиски шкатулки позволили им увидеть много интересного, хотя, может быть, они туда еще не прибыли, а только едут. И не ругайте горничную. Что она могла сделать?»
Дадли Фрост вскочил. «Они не смеют! Это же уму непостижимо!»
«Согласен. Я и не говорю, что они уже это сделали. Просто в случае расследования убийства у полиции особые права».
Дадли Фрост устремился к выходу. «Пошли, Лу! Еще посмотрим, черт побери!»
«Но, отец, я не...»
«Сказано тебе, пошли! Или ты не сын мне?»
У двери он обернулся.
«Спасибо за угощение, Калида! Если что, звони! Лу, пошли же, черт тебя побери! А ты, милая Хелен, дурочка! Я давно это тебе говорил! Лу!»
Левелин что-то в полголоса сказал сестре, кивнул тетке и, делая вид, что не замечает Жибера, поспешил вслед за отцом на защиту своей крепости. Из прихожей донеслись раздраженные голоса, хлопнула дверь. Миссис Фрост встала и, глядя на дочь сверху вниз, укоризненно произнесла.
«Хелен, ужасно, что это произошло именно сейчас. Ведь скоро ты станешь совсем взрослой и начнешь жить своей жизнью. Я знаю твое отношение к Бойду. Для меня он тоже много значил. Сейчас ты настроена против меня, но со временем все это забудется. Я всегда советовала тебе относиться к нему сдержаннее. Тебе же добра желала, ведь молодым нужны сверстники. Милый ты мой ребенок!»
Она наклонилась и, коснувшись плеча дочери, продолжила.
«Сейчас ты похожа на своего отца. Ты поддалась эмоциям и ни о чем не можешь судить здраво. Конечно, я не согласна с иронией Перена насчет твоей мести, но ты же знаешь, Перен обожает насмешничать. Это его манера, как он говорит, ироничное отношение к действительности. Я понимаю, почему ты захотела нанять этого сыщика. У тебя благородное и щедрое сердце».
Она по-прежнему не повышала голоса, но теперь в нем появились жесткие металлические нотки.
«Я твоя мать, и не верю, что ты на самом деле хочешь видеть здесь человека, утверждающего, будто я отказываюсь обсуждать эту тему, так как хочу остаться в стороне. Извини, я сегодня резко говорила с тобой по телефону, просто нервы были на пределе. Здесь сидели полицейские. Ты куда-то пропала, мы все волновались. Неужели ты не понимаешь? Оскорбления и угрозы в адрес твоей семьи никому не помогут. Надеюсь, за 21 год ты поняла, что можешь положиться на меня. И хотелось бы верить, что это взаимно. Хелен встала, ее лицо побледнело, губы дрогнули. Я даже забеспокоился и хотел вмешаться, но решил до поры придержать язык. Она стояла очень прямо, опустив руки со сжатыми кулаками, и у нее еще хватало сил не отводить взгляда от миссис Фрост. Именно это и остановило меня. Жибер шагнул было к ней, но тоже передумал.
«Мама, ты можешь на меня положиться», — прошептала она. «Но и дядя Бойд мог. Что здесь такого? Что?»
Она посмотрела на меня и сказала как-то по-детски.
«Не обижайте мою мать, мистер Гудвин».
Потом круто повернулась и выбежала из комнаты, оставив нас втроем. Я отметил, что она скрылась за дверью справа, а не за той, что вела в прихожую. Перен Жибер пожал плечами и задумчиво потер пальцами свой тонкий нос. Миссис Фрост, прикусив губу, посмотрела на него, потом на дверь, за которой скрылась ее дочь. «Надеюсь, она не отказалась от моих услуг», — заметил я непринужденно. «Во всяком случае, таково мое мнение. А вы как думаете?»
Жибер слабо улыбнулся.
«Вам не пора?»
«Может быть».
Я не торопился закрывать блокнот. «Хочу, чтобы вы все-таки поняли. Мы не в бирюльки играем. Для нас это хлеб насущный, а не развлечение. И вряд ли вам удастся отговорить мисс Фрост. Пойдемте к ней в спальню, или куда она там направилась, и спросим, уволен я или нет».
Я посмотрел на миссис Фрост.
«Или давайте поговорим здесь. Кстати, ведь эту красную шкатулку действительно могут найти у Дадли Фроста. Что тогда?»
«Идиотизм какой-то», — ответила она.
«Пожалуй», — кивнул я, — «пока мы квиты. Но учтите, если вы меня выставите, то стоит Вульфу попросить, и инспектор Крэмер тут же пришлет со мной своего человека, а с полицией вам ссориться не с руки, они люди, склонные к подозрениям. Пока же они никого конкретно не подозревают, просто считают, что вы чего-то недоговариваете, ибо люди вашего круга не любят, когда их фамилии появляются где-либо, кроме колонки светской хроники. Например, полиция убеждена, что вы знаете, где шкатулка. Вам, конечно, известно, что по завещанию Макнейра она принадлежит Нира Вульфу. И нам бы очень хотелось заполучить ее просто ради любопытства».
Вежливо выслушав меня, Жибер повернулся к миссис Фрост и улыбнулся.
«Видишь, Каида, мистер Гудвин на самом деле думает, что мы что-то знаем. И полиция тоже, поэтому единственный способ отделаться от них — удовлетворить их любопытство. Почему бы не сказать им что-нибудь?»
Он очертил в воздухе круг.
«Давай говорить все подряд».
Она смотрела на него с явным неодобрением.
«Мне кажется, шутки здесь неуместны, а твоя ирония в особенности».
Жибер поднял брови.
«Я и не думал шутить, им нужны факты о Бойде. Что ж, попробуем помочь».
Он посмотрел на меня.
«Вы умеете стенографировать?» «Прекрасно, тогда пишите. Макнейр был заядлый любитель улиток, коньяку предпочитал кальвадос, его жена умерла при родах, потому что ему страшно хотелось стать художником, и из-за бедности он не смог обеспечить ей надлежащий уход. Ты что-то сказала, Калида? Ему нужны факты. Однажды Эдвин Фрост купил у Макнейра его картину за 2000 франков. Тогда это было $400, а на следующий день отдал ее цветочнице за фиалку. Не за букет, за один цветок. Дочь свою Макнейр назвал Гленной, потому что это имя означает «долина». Она выбралась, так сказать, из долины смерти, когда ее мать умерла во время родов. Типично кальвинистское развлечение — придумывать подобные имена. А миссис Фрост была с ним давно знакома и однажды спасла его от нищеты и отчаяния. Однако, когда Макнейр стал знаменитым модельером, за все ее покупки он неизменно назначал предельно высокие цены. И ни разу...
Перен, немедленно прекрати.
Калида, дорогая, ведь я только начал. Расскажем мистеру Гудвину все, и пусть он оставит нас в покое. Жаль, что мы не можем вручить ему красную шкатулку. Бойду надо было предупредить нас об этом. Но, как я понимаю, больше всего нашего гостя интересует не жизнь Бойда, а его смерть. Могу помочь и в этом, раз уж я так много знаю о жизни Бойда.
Так вот, когда вчера вечером я узнал о его смерти, мне вспомнилась строчка из Норбуазена. Помните, когда Дениза, умирая, восклицает? «У моа жумер ардемо».
А не мог ли Бойд произнести те же самые слова, как ты думаешь, Калида?
Конечно, у Дениза эта фраза относилась к ней самой, тогда как у Бойда она означала бы, что «перен». Это была уже не просьба, а приказ. Выражение лица миссис Фрост и ее тон заставили его замолчать. Она пристально смотрела на Жибера.
«Болтун и идиот! Тебе бы все поясничать! Только идиот может шутить со смертью!»
Жибер отвесил ей легкий поклон и спросил.
«А если со своей собственной, Калида?»
«Ты можешь. Я родом из Шотландии, как и Бойд. И, как все шотландцы, серьезно отношусь к этим вещам».
Она повернулась ко мне.
«Вы говорите, это дом моей дочери, поэтому я не выгоняю вас, а прошу уйти. Не забывайте, моя дочь еще несовершеннолетняя, и, кроме того, мы ничем не можем вам помочь. Мне нечего добавить к тому, что я уже рассказала полицейским. Если же вам по душе комедия, которую ломает тут мистер Жибер, то могу оставить вас вдвоем».
«Нет». Я покачал головой и засунул блокнот в карман. «Я от нее не в восторге. И вообще, у меня сейчас встреча в центре. Дело там чертовски сложное. Кстати, мистер Вульф, возможно, позвонит вам и пригласит к себе, чтобы перекинуться парой слов. Вы вечером не заняты?»
«Со стороны мистера Вульфа было просто низко воспользоваться возбужденным состоянием моей дочери», — холодно проговорила она. «И я не желаю с ним встречаться. А если он сам приедет сюда?»
«Ну, это пусть вас не беспокоит», — я усмехнулся. «В этом месяце он свое уже отъездил, даже с перебором. А с вами...» «Мы, думаю, еще увидимся». Я направился было к двери, но задержался. «Кстати, я посоветовал бы вам не уговаривать Хелен отказаться от наших услуг. Это лишь породит подозрение у мистера Вульфа, а с ним тоже шутки плохи. Лично мне его тогда не обуздать». Было совершенно ясно, что и это ее не проймет, и я ушел. В прихожей я попытался открыть не то зеркало, затем нашел-таки шкаф и забрал шляпу. Судя по всему, провожать меня никто не собирался, поэтому я сам открыл дверь и направился к лифту. Возвращаться пришлось на такси, потому что сюда я приехал с нашей клиенткой и ее братцем, не желая в тот момент оставлять их без присмотра. Домой я попал только в начале седьмого. Первым делом зашел на кухню, где реквизировал стакан молока, понюхал томящийся на плите гуляш, заметив, между прочим, что на парную телятину он явно не тянет. В ответ Фриц замахнулся было шумовкой, но мне удалось ускользнуть. Вульф сидел за столом с книгой Лоуренса «Семь столпов мудрости», которую читал уже в третий раз. То, что он не в духе, я понял сразу, как только увидел поднос со стаканом, но без бутылки. Время от времени, когда он перекрывал свою норму, Вульф пускался на детскую хитрость. Сразу же выкидывал пустую бутылку в мусорную корзину. Причем, если мне случалось оказаться в этот момент в кабинете, то он выжидал, когда я отвернусь. Такого рода вещи порождали у меня сомнения относительно его психического состояния, а эта хитрость была тем более глупа, что он никогда не жульничал с пробками и каждую честно убирал в ящик стола. В этом сомневаться не приходилось, я проверял не единожды. Перекрыв свою норму и глядя на очередную пробку, Вульф всякий раз отпускал какое-нибудь уничижительное замечание насчет несовершенства статистики, но утаивать пробки никогда не пытался. Я бросил блокнот на стол, сел и принялся за молоко. Оторвать его от этой книги было бессмысленным занятием. Некоторое время спустя он нашарил тонкую эбонитовую пластинку, служившую ему закладкой, аккуратно вложил ее между страницами, закрыл книгу и привычным жестом, надавив кнопку, позвонил фрицу насчет пива. Лишь после этого он откинулся в кресле и, наконец, соизволил заметить мою персону.
«Ну, как провел вечерок, Арчи?»
Я хмыкнул. «Ничего себе, попил чайку. Кое-что посущественнее перепало лишь Дадли Фросту, но он делиться со мной не пожелал, и я отправил его домой. А еще удалось узнать, что только идиоты шутят со смертью. Что вы на это скажете?»
Вульф поморщился. «Расскажи подробнее».
Я прочитал ему свои записи, по памяти восстанавливая пробелы, однако особой нужды напрягать мозги не было, ибо я усовершенствовал свою скоропись до таких сокращений, что, пожалуй, мог бы записать весь текст Конституции Соединенных Штатов на обороте старого конверта, где ей, похоже, самое место. Тем временем Вульф получил свое пиво, судьба которого была теперь предрешена. Он слушал меня, как обычно, удобно откинувшись и закрыв глаза, отвлекаясь лишь для очередного глотка. Я бросил блокнот на край стола, повернулся в кресле, выдвинул нижний ящик стола и положил на него ноги. «Вот такой урожай. Чем мне теперь заняться?»
«Займись французским. У тебя чудовищное произношение. Но к этому мы еще вернемся. Зачем ты спугнул мистера Фроста разговорами об ордере на обыск? Или тут какой-то тонкий замысел, который я не в силах понять?»
«Да нет. Это я просто так сказал. Спросил его о шкатулке, чтобы как-то разговорить остальных. А по ходу дела попытался выяснить, нет ли у него дома чего-нибудь такого, что он хотел бы спрятать от чужих глаз. Да и какой толк в этом Дадли Фросте? Я просто отделался от него».
Я уже собирался поздравить тебя с гроссмейстерским ходом. Ну, например, выключить его из игры в расчете на какую-то фразу, взгляд, жест, маловероятный в его присутствии. А ведь именно так все и произошло. Поэтому все-таки прими мои поздравления. Что же касается самого мистера Фроста, то, видишь ли, в каждом доме найдется что-нибудь не предназначенное для посторонних глаз. Более того, одна из функций дома в том и заключается, чтобы хранить там такие вещи. Значит, говоришь, шкатулки у них нет, и они даже представлений не имеют, где она?
Так мне показалось. Нужно было видеть, как они уставились друг на друга, когда я намекнул, что шкатулка у Фроста. Безусловно, они уверены. В шкатулке что-то очень важное для них. Проще всего предположить, что шкатулки у них нет, и они не знают, где она, иначе с чего бы им так беспокоиться. А что касается Фроста, то Бог его знает. Он на каждое слово взрывается. Поди пойми, в чем тут дело. Мне, во всяком случае, понять не дано.
«Тебе? Ты меня поражаешь. Но удивительнее другое, что миссис Фрост не нашла предлога увезти куда-нибудь дочь, как только вы вошли. Эта женщина, похоже, вообще лишена нервов. Даже простое любопытство.
Ничего простого у этой дамы быть не может». Я покачал головой. «Хребет у нее стальной, а в аорте стоит такой регулятор, что кровь поступает только туда, куда нужно. И вдобавок еще потрясающая система охлаждения головного мозга. Поэтому, чтобы доказать виновность этой дамы, надо как минимум застать ее на месте преступления, а лучше еще и сфотографировать для верности».
«Вот как?»
Вульф наклонился подлить пиво в стакан.
«Тогда нам надо искать другого преступника, а это лишние хлопоты».
Он подождал, пока не осядет пена.
«Возьми-ка лучше свой блокнот и посмотри записи с того самого момента, когда мистер Жибер начал ломать комедию, цитируя Норбуазена. Прочти это место полностью».
«Хотите еще раз посмеяться над моим французским?»
«Да нет. Видит Бог, тут не до смеха. Попытайся вспомнить эту фразу как можно точнее. Мне надо знать наверняка. Я читал Норбуазена 100 лет назад, а книг его у меня нет».
Я прочитал абзац, начиная со слов «Калида, дорогая». Французское предложение я взял с разбега и одолел одним махом. Уж не знаю, насколько смешно оно прозвучало. Надо учесть, что за всю жизнь я взял всего 3 урока французского. Один в 1930 году у Фрица, да 2 у девушки, с которой познакомился, когда мы занимались фальшивомонетчиками. «Прочесть еще раз?»
«Спасибо, хватит».
Вульф задумался и стал, как обычно, вытягивать губы трубочкой.
«А миссис Фрост называет это болтовней. Было бы очень полезно понаблюдать за ней в тот момент». «Да, в язвительности Жиберу не откажешь. Надо же французской цитатой объяснить, кто убил Макнейра. Может быть, он солгал, рассчитывая толкнуть нас на ложный путь. А может, сказал правду, потому что сам начал бояться. Или просто высказал предположение, желая блеснуть проницательностью. Думаю, скорее второе. Более того, я уверен, что он сказал правду. Это совпадает с моими подозрениями. Допустим, убийца нам теперь известен. Ну а дальше что? Нам нельзя сидеть сложа руки. Если шкатулка попадет к Крэмеру, и он решит действовать без нас, то, скорее всего, упустит нить. И тогда нам этот клубок не размотать».
Вульф допил пиво, поставил стакан и вытер губы.
«Арчи, нам позарез нужна эта чертова шкатулка!»
«Сейчас пойду принесу. Но прежде всего, уважьте мое любопытство. Когда именно Жибер сказал, кто убил Макнейра? Или вы просто упражнялись в красноречии?»
«Разумеется, нет. Разве не ясно? Ох, я и забыл, что ты не знаешь французского. Ардемо значит пылка. А вся цитата переводится так: пусть умираю я, но пылкой смертью».
«Серьезно?» Я поднял брови.
«Да не может быть». «Может. И таким образом...» «Ох, я опять забыл. Ведь ты и латыни не знаешь».
«Не в совершенстве. И с китайским у меня тоже не очень». Я присвистнул и небрежно заметил. «Так, может, стоит передать это дельце в Хайнемановский институт иностранных языков? А доказательства в этой цитате тоже есть или придется еще самим покопаться?»
Очевидно, я переборщил. Вульф плотно сжал губы и неласково посмотрел на меня. Откинувшись в кресле, он проговорил:
«В один прекрасный день, Арчи, я буду вынужден. Хотя нет. Мне не под силу переделать этот мир, а значит, придется терпеть все, что в нем есть, включая тебя».
Он тяжко вздохнул.
«Бог с ней, с латынью. Для твоего сведения, сегодня я звонил в Лондон мистеру Хичкоку, поэтому не удивляйся, когда придет счет. Я попросил послать человека в Шотландию поговорить с сестрой мистера Макнейра, а также дать поручение агенту Хичкока в Испании посмотреть кое-какие документы в Картахене. Это обойдется нам в несколько сот долларов. От Сола Пензера пока ничего нет. Нам позарез нужна эта шкатулка. Кто и почему убил мистера Макнейра, было мне ясно еще до того, как мистер Жибер решил намекнуть об этом тебе. Вообще он мало чем помог нам, да и не собирался, наверное. Ведь то, что известно, далеко не всегда доказуемо. Да, приходится сидеть и ждать у моря погоды, когда все трудности вроде бы уже позади. Будь добр, перепечатай на машинке слова мистера Жибера. Вдруг пригодятся.
Он взял книгу, нашел нужную страницу и сразу отключился. До самого обеда Вульф читал, но даже 7 столпов мудрости не помешали ему живо откликнуться на приглашение к столу. За обедом он великодушно разъяснил мне главную предпосылку столь блистательного успеха Лоуренса в объединении аравийских племен для Великого Восстания. Дело, оказывается, было в том, что отношение Лоуренса к женщине полностью совпадало с традиционной точкой зрения арабов на эту проблему. У всякого мужчины определяющим фактором, если речь идет о его деятельности в качестве социального существа, является его отношение к женщине. Поэтому арабы и признали Лоуренса своим. Все остальное было делом его проницательного ума и природного таланта лидера. Романтика арабы не поняли бы. Пуританина просто не пожелали бы слушать. Сентименталиста осмеяли бы. Но высокомерного прагматика Лоуренса с его напускной смиренностью и скрытым огромным самомнением они приняли с распростертыми объятиями. Гуляш и на этот раз удался фрицу на славу. Когда мы допили кофе и перешли в кабинет, шел уже 10-й час. Вульф снова принялся за книгу, а я засел за стол с каталогом цветов. Я рассчитал, что через часок, проведенный в мирной семейной атмосфере, когда обед немного уляжется, будет самое время попробовать взять у Вульфа небольшой урок латыни и выяснить, наконец, действительно Жибер сказал что-то важное или Вульф, что тоже вполне возможно, просто издевался надо мной. Однако не успел я обдумать свой первый ход, как спокойствие было нарушено телефонным звонком. Я взял трубку. Контора Нира Вульфа.
«Арчи, это Фред! Я из Брюстера! Дай-ка мистера Вульфа!»
Я повернулся к шефу. «Фред звонит из Брюстера. 15 центов минута!» Вульф, как всегда, аккуратно вложил в книгу закладку и только потом поднял трубку. Я раскрыл блокнот.
«Мистер Вульф! Фред Даркин! Сол послал меня в город позвонить вам! Никакой шкатулки мы не нашли, но без сюрпризов не обошлось. Мы закончили с домом, облазили там каждый дюйм и начали искать в саду. Для этого сейчас самое мерзкое время, все тает, грязище страшное. Когда стемнело, мы зажгли фонари и стали копать дальше. Но тут смотрим, по дороге едет машина. Сол приказал выключить фонари. Дорога там грунтовая, да еще узкая. В общем, не разгонишься». Машина, значит, въехала во двор и остановилась. Наша-то в гараже стоит. Ну, в общем, вылезает из машины какой-то тип. Мы тихо сидим в кустах. Он к окну, посветил фонариком и давай его открывать. Тут мы с Ори отсекли его от машины, а Сол подходит к нему и спрашивает, почему он через дверь не идет? Тот спокойно так отвечает, что ключи, мол, забыл, а потом говорит, что не ожидал тут кого-нибудь застать. И пошел себе. Ну, Сол остановил его, говорит, надо бы в дом зайти, пропустить по рюмочке да побеседовать. А этот тип засмеялся, мол, ради бога. Прошли они в дом. Мы с Ори следом, включили свет, расселись. Типа этого зовут Жибер. Да, Жибер. Высокий такой, худой, нос тонкий. Брюнет.
Я знаю его. Что он говорил?
Да ничего особенного. Говорил, что был другом Макнейра, что в доме остались какие-то вещи, вот он решил забрать их. Он совсем не испуган, хотя, конечно, волнуется. И все время улыбается.
«Знаю. Где он сейчас?»
«Как где? Там и сидит!» Сол и Ори его сторожат. Сол-то меня и послал спросить вас, что с ним делать.
Отпустить. А что еще с ним делать? Или, если проголодались, сварите из него суп. Из этой птахи Сол ничего не выудит. Да и на каком основании его задерживать?
Как на каком? Я еще не закончил, слушайте дальше. Поговорили мы с этим Жибером минут 10-15, и тут снаружи опять шум. Я пошел посмотреть, в чем дело. Вижу, около ворот остановились две машины. Из них вылезает несколько человек и бегут во двор прямо на меня. Пистолеты вытащили. Слава богу, стрелять не начали. А я смотрю, на них полицейская форма. Кричу Солу, чтобы он запер дверь и приготовился к обороне. Тут меня окружили. И знаете, кто это был? Лейтенант Роуклифф. Этот остолоп из отдела убийств. С тремя своими ищейками. И еще два полицейских, да какой-то коротышка-очкарик. Сказал, что он заместитель прокурора округа Паттнам. Представляете мое состояние?
Да уж.
Они стреляли в тебя. А то! Но я пули поймал и запустил обратно в них. Так вот, мне кажется, что приехали они искать эту шкатулку. Ну, дальше они подошли к двери и хотели пройти внутрь. Сол оставил Ори сторожить окно. Естественно, первым делом он потребовал ордер на обыск, а его-то у них не было. Так они постояли, поприпирались, потом заявили, что сейчас войдут в дом и арестуют Сола за нарушение границ частного владения. Он показал им через стекло бумагу с вашей подписью. Они посветили фонариком, прочитали и опять стали припираться. А Сол велел мне ехать в деревню и позвонить вам. Но тут Роуклифф заявил, что не выпустит меня, пока не обыщет. Может, я шкатулку хочу унести. Я сказал, что пусть только попробует, шкуру с него спущу и сушить повешу. Но машину-то я нашу вывести не мог, потому что во дворе стояла колымага Жибера, а две полицейские вообще все ворота загородили. Пришлось объявить перемирие. И Роуклифф привез меня в Брюстер на своей машине. Тут всего около 3 миль. Его люди остались на веранде. Я звоню из кафе, а Роуклифф сейчас из аптеки звонит в управление. У меня возникла идея. Что, если взять его машину и обратно? А он пусть тут кукует.
А что? Потрясающая идея. Он знает, что в доме Жибер?
Нет. Если Жибер боится полиции, то он не пикнет. Ну, так что нам делать? Вытолкать его? Легавых в дом пустить? Выйти-то мы не можем. Остается только сидеть и смотреть, как этот Жибер улыбается. Но там холод жуткий, и печки нет. А вокруг дебри непролазные, и дикие звери бродят.
«Погоди секунду», — я повернулся к Вульфу. «А что, если мне прогуляться?» Он аж передернулся. Прикинул, наверное, что между 35-й улицей и Брюстером никак не меньше 1000 рытвин, десятки тысяч машин, масса других опасностей. И кивнул.
«Возвращайся назад», — сказал я в трубку. «Жибера держите. Этих в дом не пускайте. Я еду».